Глава 47. Десмонд лежал на узкой кровати в клетке из железа и стекла и смотрел бесконечное слайд-шоу. Некоторые фотографии были сделаны, когда он был еще ребенком, но большинство снимков, начиная с 20-летнего возраста и кончая нынешними днями, запечатлели его на разнообразных торговых ярмарках и деловых встречах. Либо похитители не смогли раздобыть фотографии личного характера, либо таковых просто не существовало в природе. Приходили и уходили люди, они задавали множество вопросов, стараясь не выдать свои истинные цели и намерения. Однако время от времени Десмонд все же улавливал крошечные намеки. Он раскладывал их в уме по полочкам, надеясь, что когда-нибудь эти сведения пригодятся для побега. Когда опрос закончился, Десмонд ощутил бурчание в животе. Кормили его мало. Очевидно, рассчитывали, что ослабев, станет покладистей. Пустота в желудке навеяла еще одно воспоминание. В течение первого года, проведенного Десмондом в Оклахоме, дядя, уезжая работать на буровую вышку, оставлял своего подопечного в детском саду. Туда ходили дети разного возраста. В свои 6 лет Десмонд был одним из старших. Другие рабочие нефтяники тоже водили в садик детей, и Десмонд с ними подружился. Однако Орвилл часто ругался с владельцами из-за расценок, обвиняя их в грабеже средь бела дня. Однажды он объявил, что Десмонд остается дома. Дядя положил на кухонный стол немного денег и пригрозил, что если ему придется вернуться прежде времени и возиться с Десмондом, он покажет ему Кузькину мать. Мальчик покупал продукты в городской лавке. Ее хозяин научил Десмонда считать деньги и растягивать их подольше. Основное питание состояло из бобов и тушенки. И все-таки деньги закончились за несколько дней до дядиного возвращения. Десмонд не стал брать продукты в долг. Он спросил, где найти работу. «Для 6-летки», — рассмеялся худой лавочник в очках. Десмонд опустил глаза, рассматривая носки ботинок. «Я дам тебе еды в кредит. Расплатишься, когда дядя вернется».
«Не хотелось бы», — тихо ответил Десмонд.
Лавочник, к счастью, уступил, позволив мальчику подмести магазин и разложить товар по полкам, и отпустил его домой с запасом продуктов, которого хватило на несколько дней. Явившись домой, Орвелл первым делом спросил.
«Сколько денег осталось?»
«Нисколько».
«Нисколько? Ты все истратил? На какие такие дела, а? Купил себе куклу Барби?»
Дядя выскочил за порог, бормоча, что пацан его разорит и пустит по миру. Орвилл был помешан на деньгах. Он шел работать на ту вышку, где платили больше, не обращая внимания ни на повышенную опасность, ни на скверные бытовые условия. Деньги были важнее, и он никогда не выпускал их из рук, питая глубокое недоверие к банкам.
«Все они — жилье», —
заявил Орвилл однажды вечером, перевалив через середину бутылки.
«Вдобавок дурачье. Раздают займы всем, кому не попадя. А денежки-то твои, те самые, что ты отдал им на хранение. И хуже всех сберкассы. Они скоро все разорятся, помяни мое слово».
Десмонд немало удивился, когда через несколько лет лопнули больше 1000 судносберегательных ассоциаций, так называемых сберкасс, и американским налогоплательщикам пришлось выложить 130 миллиардов долларов на их спасение. Из всех дядиных пророчеств сбылось, пожалуй, только это. После первого раза Орвилл стал регулярно оставлять мальчишку дома одного. Десмонд вскоре придумал, на чем сэкономить. Добывал мясо охотой. Кое-какую дичь приходилось бить вне сезона. Мальчик рассудил, что у егеря не поднимется рука оштрафовать едва живого от голода 6-летку. К приезду дяди Десмонд всегда оставлял на столе несколько долларов. Иногда получалось сэкономить больше. Излишки он забирал себе. Накопив достаточную сумму, мальчик отправился в ломбард на окраине города. Он побывал у витрины ломбарда 20 раз, глазея сквозь стекло на велосипед, воображая, как сядет в седло, куда поедет. В этот раз Десмонд смело зашел в ломбард, выложил деньги на прилавок и заявил.
Я беру вон тот велосипед на витрине».
Хозяин взял бумажки и сказал, что не хватает $10.
«А у меня больше нет».
Лавочник промолчал. Десмонд протянул руку за деньгами.
«Как хотите. Пойду в соседний хозяйственный магазин. Попробую с ними договориться».
Продавец разразился хриплым кашлем завзятого курильщика.
«Будь ты взрослым, я бы послал тебя куда подальше. Но ты, парень, мне нравишься. Бери, он твой. Чёртова хреновина уже год торчит на витрине».
Десмонд впервые глотнул свободы. Велосипед был первой вещью, которую он купил на самостоятельно скопленные деньги. Это было ценнее любого подарка. Покупку удавалось прятать от дяди целых 6 месяцев. Самое счастливое время за все детские годы. Велосипед раздвинул пределы возможного. Десмонд ездил в соседний городок, Нобл, где на главной улице имелись магазины, почтамт, небольшой кинотеатр и библиотека. В библиотеке он прошелся между стеллажами, надеясь увидеть книги, которые ему читала Шарлотта. Хотелось еще раз взглянуть на обложки, вспомнить проведенные вместе недели. Седоволосая женщина, расставлявшая книги с тележки по полкам, спросила:
«Ты что-то ищешь? Тебе помочь?»
Десмонд отрицательно замотал головой.
«Можешь брать с собой все, что захочешь. Бесплатно. Прочитаешь — принесешь обратно».
Толку от предложения было мало. Десмонд по-прежнему не умел читать.
«У вас кто-нибудь читает вслух?»
Женщина помедлила с ответом.
«Ну да, читает». «А в какое время?» «В разное. Когда тебе удобнее?»
Десмонд назвал время, женщина его подтвердила. Ее звали Агнес. Мальчику понравился голос библиотекарши. Успокаивающий, невозмутимый, типичный для жителей Оклахомы, ничем не напоминающий дядин злобный рык. На выходе он спохватился, что забыл спросить, какую книгу будут читать. Вдруг о чем-нибудь нехорошем. Или про любовь? Стараясь не обидеть Агнес, мальчик ненавязчиво переспросил насчет книги.
«У нас большой выбор. Какие тебе нравятся?» «С приключениями», — выпалил Десмонд, — «в которых главный герой побеждает».
«В таком случае ты не будешь разочарован».
Так и вышло. На следующий день, когда он вернулся, Агнес, сидя за стойкой, вязала. Она отложила рукоделие в сторону и показала ему обложку одной из книг.
«Готов?»
Десмонд кивнул. Как он и подозревал, на слушании кроме него никто больше не явился. Мальчик позабыл о реальности. Сцены из книги оживали в уме. Герои были такими же настоящими людьми, каких он встречал в реальной жизни. Истории казались позабытыми подлинными воспоминаниями. Только жизнь в них была намного лучше реальности. В библиотеке Десмонд чувствовал себя свободно, как дома, а в присутствии дяди — как в тюрьме. Закончилось лето, из школьной управы округа пришло письмо, сообщающее о зачислении Десмонда с осени в подготовительный игровой класс начальной школы. Орвилл с отвращением швырнул бумажный листок в горящий камин.
«Игровой!» — произнес он с таким видом, словно хлебнул прокисшего молока. «Ты и так размазня. Куда уж дальше?»
Десмонд особо не огорчился. Он предпочитал библиотеку. После Дня Благодарения Агнес начала учить его грамоте. Десмонд быстро освоил азы. Библиотекарша придумала хитрый способ. Читала вслух первую часть книги, а когда мальчишка втягивался, помогала ему прочитать ее до конца самостоятельно. Процесс напоминал обучение езде на велосипеде. Сначала приходилось трудно, но стоило уловить суть, и дальше все шло как по маслу. К Пасхе мальчик сам читал вслух Агнес. Поведение женщины тоже потихоньку менялось. Она начала засыпать во время сеансов чтения, все чаще доставала из сумочки и глотала таблетки. В один летний день он обнаружил библиотеку закрытой. И на следующий день. Через неделю Десмонд заглянул на соседний почтамт и спросил мужчину за стойкой, не видел ли он Агнес.
«Она в Нормане».
«В каком Нормане?»
Почтмейстер взглянул на мальчишку, как на последнего идиота.
«В муниципальной больнице города Нормана. Точнее, уже региональной».
«А что с ней?»
Рак у нее, вот что».
Весь мир вокруг Десмонда рассыпался в прах.
«Она вернется?»
По выражению лица почтмейстера стало ясно, что нет.
«А как туда доехать?»
«Лучше у родителей спроси».
«Какая дорога туда ведет?»
«Отсюда до Нормана целых 10 миль, молодой человек. Пусть тебя отвезут родители. А теперь ступай, я занят».
На заправочной станции у окраины города Десмонд приобрел дорожную карту. Больница была помечена жирной буквой «Б». На следующее утро он наметил маршрут и положил в мешок еды. Орвилл никогда не оповещал Десмонда о времени своего возвращения с буровой, но если появлялся, то, как правило, сразу после обеда. Десмонд на всякий случай подождал до 4. Он боялся себе представить, что случится, если Орвилл увидит, как он возвращается домой на велосипеде, купленном на дядины деньги. По расчетам Десмонда, дорога до больницы должна была занять не больше часа. Однако он ошибся. Ехать пришлось целых 3 часа. Когда он достиг пригорода Нормана, солнце уже клонилось к закату. В ясном вечернем воздухе сверкали огни автомобильной стоянки. Десмонд бросил велосипед у входа и, шатаясь от усталости, вошел в здание. Женщина за приемной стойкой назвала ему номер палаты Агнес. Мальчик впервые в жизни поднялся в лифте. На 4-м этаже вышел в коридор и медленно двинулся к палате, страшась неизвестности. Деревянная дверь со скрипом отворилась. Свет в палате был приглушен. Агнес лежала на боку. Вокруг нее тихо попискивали разные приборы. Женщина повернулась на звук. Увидела Десмонда. По ее губам пробежала улыбка. На глаза навернулись слезы.
«Ты зря сюда приехал, Десмонд».
Никакие слова не шли на ум. Он молча подошел к кровати и подал узкую ладошку, которую Агнес приняла в свою ладонь.
«Почему вы не...»
Мальчик не закончил предложение, так и не решив, о чем, собственно, хотел спросить. Он как-то об этом не подумал. Разум отказывался верить в сказанное почтмейстером. Агнес вздохнула.
«Я собиралась сказать тебе, что скоро уеду. Не хотела тебе говорить о болезни, чтобы ты не запомнил меня такой».
Десмонд понурил голову.
«Ты с дядей приехал?»
Он покачал головой.
«Ну, не на велосипеде же?»
Агнес восприняла его молчание как утвердительный ответ.
«Десмонд»,
— с расстановкой сказала она,
— «это очень опасно. Где твой дядя?» «На нефтянке. Вернется только через несколько дней».
В дверном проеме возникла медсестра.
«Вам что-нибудь нужно, мисс Эндрюс?»
«Да, милая, принесите одеяло для племянника. Он остается здесь на ночь. И если вас не затруднит, не найдутся ли в больнице какие-нибудь детские книги?»
«Да, мэм, я принесу».
В ту ночь Агнес читала вслух для Десмонда в последний раз. Он задремал в шезлонге у окна к 2 часам утра. На следующий день Агнес взяла с мальчика обещание, что он не будет больше приезжать. Путь небезопасен, да и ее состояние со временем не станет лучше.
«Таков мой наказ, Десмонд. Ты его выполнишь?»
«Да, мэм».
На обратном пути он жал на педали медленно, с упавшим сердцем. «Ну почему все, кто ему дорог, умирают, а те, кого он ненавидит, вроде дяди, живы-здоровы? Жизнь несправедлива, мир жесток». Десмонд добрался до дома к полудню. При виде сидящего на крыльце с бутылкой Орвилла у мальчишки пересохло во рту.
«Красивый велик, Дес. Где взял?»
Десмонд попытался проглотить слюну, но рот словно набили опилками.
«Нашел»,
— выдавил он сквозь кашель.
«Украл, значит?»
«Нет, нашел».
«Если нашел, то он кому-то принадлежит, и ты его украл. Положи велосипед в пикап, я отвезу его в город и верну законному владельцу».
«Он мой!»
— гнев победил страх.
«Я его купил!»
«Купил?» — с подчеркнутым удивлением произнес Орвилл. «На какие шиши?»
Десмонд отвел взгляд.
«Отвечай, когда я спрашиваю. На какие шиши?»
«Я сэкономил».
«Сэкономил?» Дядя по-настоящему разъярился. «Нет, ты купил его на деньги, которые украл. Украл у меня. Я давал тебе деньги, чтобы прокормить твой неблагодарный роток. Остатки ты был обязан возвращать, а ты их присвоил и купил себе игрушку».
Десмонд затих, стоически выслушивая дядино излияние насчет своей слабости и ничтожности. Эти монологи продолжались почти две недели, пока не настало время снова ехать на работу. Вместо того, чтобы оставить деньги на кухонном столе, Орвилл приказал мальчику собирать вещи.
«Пора тебе увидеть реальный мир».
Реальный мир, который Орвилл Хьюз решил продемонстрировать ребенку, представлял собой лагерь рядом с буровой вышкой на границе Оклахомы и Техаса. Дядя заставил Десмонда работать, мыть сортиры, стирать одежду, чистить картошку, делать все то, что недостойно крутого работяги-вахтовика. Работа была тяжелой, но не опасной.
«В сравнении с настоящим рабочим буровой, — повторял дядя, — ты слизняк, таким, видать, и останешься».
Рабочие буровой походили на бочки, к которым под углом были приделаны мускулистые руки. Они напоминали Десмонду робота из сериала «Затерянные в космосе», который он смотрел, когда дядя уезжал на вахту. В отличие от робота, люди эти были постоянно вымазаны нефтью. Через каждое второе слово — ругательство. Истории о шлюхах и сальные анекдоты сыпались, как из рога изобилия. Работали сменами по 12 часов, а вторую половину суток отдыхали. Постоянно, когда не спали, хлебали кофе, но никогда не курили возле скважины. В палатке стоял маленький телевизор с самодельной антенной из фольги, за которой после каждой смены шла отчаянная борьба. Чаще всего аппарат был настроен на бейсбол. В другой палатке неизменно шла картежная баталия. И лишь один человек из всей бригады в свободное время читал. Десмонд подружился с ним, и парень дал ему книгу, расхвалив ее на все лады. Тем не менее, роман об охоте на русскую подводную лодку не увлек Десмонда. Как ни странно, проведенное на буровой время пошло его отношениям с дядей на пользу. Орвилл стал меньше придираться, иногда делился заработанными деньгами, позволил оставить у себя велосипед. Желание исследовать окрестности, однако, совершенно пропало. Возвращаясь с работы в лагерь, Десмонд замертво валился от усталости. Перед второй поездкой на буровую Десмонд съездил в библиотеку. Она снова работала, за столом сидела женщина намного младше Агнес и что-то выписывала из учебника. Десмонд обошел ее стороной. Он взял на прокат 5 книг, которые прочитал во время очередной вахты. Через несколько дней после возвращения, поднимая тучи пыли, к дому подкатил седан, из которого вышел мужчина в рубашке с короткими рукавами и прицепном галстуке.
«Мистер Хьюз», — позвал он с крыльца.
Полупьяный дядя вышел и начал ругаться с гостем. Тот оказался не робкого десятка. Однако же и он в конце концов покачал головой и отправился восвояси вниз по ступенькам. Напоследок посетитель сказал:
«Если ваш мальчик не явится в школу в следующем месяце, я больше приезжать не стану. Вместо меня приедет социальная служба. Потом шериф. Счастливо оставаться, мистер Хьюз».
В первом классе Десмонду понравилось куда меньше, чем на буровой. Благодаря Агнес он уже умел читать, а усилиями лавочника, не давшего ему умереть с голоду, научился неплохо считать. Отношения с другими детьми совершенно не складывались. В глазах Десмонда они действительно были детьми, почти младенцами. Любили шумные игры, болтали о детских глупостях. Он чувствовал себя чужаком, не попадающим с ними в унисон. Учительница это заметила, стала давать ему задания посложнее, но ей было некогда. В итоге Десмонда предоставили самому себе. Пока первоклашки зубрили таблицу умножения и грамматику, он тихо сидел в углу и читал. Директор школы разрешил перевести его во второй класс, однако Десмонд и там не прижился. Наступило лето, он опять уехал с дядей на буровую. С каждым заездом работа становилась все тяжелее. Жизнь вошла в привычную колею. Летом пахота на буровой, остальное время года — школа. Дядя бывал дома только наездами. Из-за гибели родителей, смерти Агнес или дядиного воспитания Десмонду не удавалось с кем-либо сблизиться. В его душе выросла стена. Пару раз он пытался приводить друзей домой. Орвилл обругал и унизил его в их присутствии. Десмонд быстро усвоил урок и перестал приглашать к себе. Ночевать у друзей дядя тоже не позволял. Десмонду хватало ума не своевольничать. Однажды он принес из школы незаполненный бланк заявления о приеме в младшую лигу бейсбола. Орвилл сжег бумагу, сказав, что бейсбол — пустая трата времени и денег. Точно так же дядя запрещал записываться в школьные кружки, организацию бойскаутов и на внешкольные экскурсии. Мальчишка рос в полной изоляции, ни с кем и ни с чем не связанный. Самые счастливые минуты его жизни были связаны с чтением. К 8-летнему возрасту он успел проглотить в местной библиотеке все интересные книги. Девушка за стойкой заметила, что пацан бесцельно бродит между стеллажей. Ее звали Джули, ей было чуть больше 20. Всякий раз Десмонд видел ее с новой прической. В тот памятный день ее волосы были собраны в узел на макушке.
«Если книги здесь нет, ее можно заказать», — подсказала Джули.
«Откуда?»
«Из другой библиотеки».
Девушка выдвинула компьютерную клавиатуру.
«По межбиблиотечной системе «Следопыт» мы можем заказать любую книгу, и ее к нам доставят. Что ты ищешь?»
Десмонд понятия не имел, какие еще книги существуют.
«Я точно не знаю».
«Ну хорошо. Какие книги тебе нравятся?»
Последняя прочитанная книга «Контакт» Карла Сагана доставила ему истинное наслаждение. Писатель вел серию передач на PBS, и Десмонд рад был бы их посмотреть, да только дядя не позволял. Фильмы с Джоном Уэйном интересовали его больше инопланетной жизни и места человечества во Вселенной. Мальчика же завораживала возможность разумной жизни за пределами Земли, на других планетах. Он был готов улететь из постылого дома куда угодно, но пока что мог найти убежище только в книгах.
«Произвести поиск по автору?»
«Карл Саган!»
— выпалил Десмонд. Перед Десмондом открылся новый мир. Он взахлёб читал научную фантастику, исторические романы, биографии великих людей. Его волновало, как мир стал таким, как есть, и кто к этому приложил руку. Подспудно он пытался найти ответ на вопрос, почему мир так жесток и несправедлив. Год спустя Джули начала приносить ему книги, которые не значились в библиотечной системе. Она училась в университете Оклахомы и имела доступ к гораздо более обширной библиотеке. Десмонд берег эти тома как сокровища. Дома тем временем все шло по-прежнему. Летом он выезжал с Орвиллом на нефтянку. Десмонд случайно узнал, что последние несколько лет дядя нарочно нанимался на работу поближе к Слоттервиллю, в менее опасные места, поближе к дому, чтобы успеть быстро вернуться, если с его подопечным что-нибудь случится. До приезда племянника Орвилл работал на дальних буровых вышках, иногда даже на морском шельфе, что было намного опаснее. С каждым годом Десмонду поручали все более ответственную и рискованную работу. В возрасте 11 лет он сломал правую руку под Абилином, а на следующий год — ногу близ Галвестона. В мае 1995 года на буровой поблизости от Накокдочеса нанюхавшийся кокаиноподсобный рабочий уронил ему на ногу вертлюг, раздробив кости стопы. Орвилл избил виновника так, что тот чуть не отдал концы. Больше его никто не видел, ни в том, ни в каком-либо другом месте. Когда Десмонда выписали из больницы, Орвилл проставился пинтой дешевого виски. Иных болеутоляющих средств он не признавал. Десмонд выпил всю бутылку. Сначала напиток вызывал у него отвращение, но саднищая боль в стопе была хуже. Со временем пить стало легче. К удивлению Десмонда, дядя его не бросил. Он носил в комнату племянника еду, возил по врачам. Их отношения стали крепче. В 13 лет Десмонд перешел в старшие классы. Благодаря работе на нефтяных вышках он возмужал и раздался в плечах, руки украшали мышцы под стать ногам породистого коня. Однако в школе по-прежнему держался особняком. Десмонд не вписывался ни в одну из групп, да и давно перестал искать друзей. Он был сильнее фермерских парней и членов школьной команды по футболу, и в то же время умнее городских ребят, чьи родители владели магазинами и учились в колледже. Историю, спасибо межбиблиотечной системе, он знал лучше школьных учителей. Математики на буровых тоже хватало. Не высшей, конечно, но и ее он быстро освоил. Парень легко сдавал экзамены, даже пропустив половину занятий. Школа превратилась в тюрьму на чужой планете. Повсюду царил культ американского футбола. Люди, казалось, жили ожиданием следующей важной игры. Десмонда же интересовали только прибытие заказанной книги и очередная вахта. Они с Орвелом побывали в удивительных местах. В Луизиане, Южном Техасе. Красочных, ни с чем не сравнимых мирах. Десмонд все реже появлялся на занятиях. Когда учителя начали жаловаться, Орвелл съездил к директору и объяснил, что ему нужен помощник на буровой, пообещав, что Десмонд не провалит ни одного экзамена или зачета. Они договорились, и с тех пор Десмонд посещал школу ровно настолько, чтобы сдать обязательные зачеты и не подставить школьное руководство в случае проверки. Отношения Десмонда и Орвелла не походили на отношения отца и сына. Друзьями они тоже не были. Они скорее напоминали бродяг из старых вестернов, которые любил смотреть Орвелл. Бродяг, связанных общей нуждой, дорогой, поисками кого-то или чего-то, хотя кого или чего именно, они и сами не могли бы сказать. Вдвоем они меняли города, и каждый город был словно новая серия вестерна со своим главным злодеем или загадкой. Загадкой, потому что никто не знал, как долго придется бурить скважину, пойдет ли из нее нефть, и не укокошит ли их потом на отдыхе, который Орвелл называл «выпуском пара». Для Орвелла выпуск пара сводился к тому, чтобы на неделю осесть в ближайшем городке, напиться в местном баре до положения рис, поиграть в азартные игры и поохотиться на женщин. А еще он любил драться. Допившись до кондиции, Орвелл кидался на первого встречного, кто скажет в его адрес хоть слово. Однако он никогда не поднимал руку на боевых ветеранов и не спал с их женами, и другим не позволял. Это часто служило поводом для драк, в которых волей-неволей приходилось участвовать и Десмонду, как бы он ни старался оставаться в стороне. В конце концов, парень завел привычку вступать в потасовку сразу, вместе с дядей. В таком случае стычки заканчивались быстрее. Десмонд научился хорошо оценивать противника. Кто доставит неприятности, кто убежит, а от кого лучше самим сделать ноги. Он шестым чувством чуял, когда понадобится пивная бутылка или бильярдный кий, а когда хватит кулаков. Десмонд никогда не пользовался в драке ножом, зато научился отбирать нож у нападавшего. Несколько раз приходилось иметь дело с полицией. Впрочем, у Орвелла всегда имелась наготове хорошая легенда и пара сотен для компенсации ущерба владельцу бара. Десмонд постоянно ходил с ободранным боком, вывихнутым пальцем, разбитыми костяшками, синяком под глазом или заживающим порезом. Боль стала рутиной, как и весь странный образ жизни, продиктованный извращенным кодексом чести Орвелла. В гостиничных номерах они пили и до утра слушали Роберта Эрла Кина, The Highwayman, Джерри Джеффа Уокера и Джонни Кэша. Перед новой вахтой пару дней приходили в себя и потом, работая, уже не прикасались к спиртному. Пить на работе слишком опасно. Это правило тоже входило в их кодекс чести. Постепенно Десмонд понял, почему был так противен дяде, когда приехал. Племянник заставил Орвелла нарушить привычную жизнь. Теперь же он вновь к ней вернулся. Дядя был доволен жизнью, благодаря чему Десмонду меньше доставалось дома. Временами они даже вместе охотились. Работа действовала на парня почти как лекарство. На буровой горячка не прекращалась ни на минуту. Труд был тяжел и подчас опасен, зато не оставлял места для беспредметных раздумий. Во время работы Десмонд не вспоминал о семье, Шарлотте, Агнес или чем-то еще. Виски и пиво отгоняли лишние мысли после вахты. Кроме них, да книг, больше ничего не помогало. Буровая, выпивка, чтение — так проходила вся жизнь. Окончание школы весной 1995 года совершенно не отложилось в памяти. Жизнь Десмонда изменилась мало, разве что больше не требовалось сдавать зачеты. Другие выпускники разъехались из Оклахома-Сити поступать в колледжи или искать работу, некоторые пошли в родительские фирмы. Десмонду отчаянно хотелось вырваться и начать жизнь с нуля в другом месте. К январю 1996 года в помятом кофейнике под матрацем накопилось $2685. Все до единого доллара на этот раз он заработал сам и собирался потратить деньги на устройство, которое обещало изменить его жизнь и позволить навсегда покинуть Оклахому с ее буровыми вышками.